«Безопасность на время переговоров мы вам обеспечили, с этим вы не будете спорить», — сказал мистер Мир, «в полном соответствии с достигнутыми договоренностями. Да, кстати, забыл поставить вас в известность. Ваш протеже снова под нашей надежной опекой». Среда хрюкнул. «Не дождетесь», — сказал он. «Фиг вам. Давайте вернемся к обсуждению вопроса о неизбежном изменении существующего порядка вещей. Нам же не обязательно быть врагами. Как по-вашему?» Среда словно бы начал колебаться. Он сказал, «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах». В той картинке, которую давала камера, тень заметил некую странную особенность. В левом стеклянном глазу среды поселилась какая-то красная искра, и при каждом движении она давала затухающий красный след. Сам среда, кажется, этого не замечал. «Страна-то, конечно, большая», — сказал среда, продолжая развивать свою мысль. Он двинул головой в сторону, и след от лазерного прицела соскользнул ему на щеку. И тут же выправился, опять настроившись на стеклянный глаз. «Места действительно может хватить на всех». Раздался звук выстрела, приглушенный телетрансляцией, и голова среды разлетелась на части, а тело тяжело рухнуло навзничь. Мистер Мир встал, по-прежнему не поворачиваясь лицом к камере, и вышел из кадра. «Давайте посмотрим эту сцену еще раз, в замедленной съемке», бодрым тоном произнесла комментаторша. Слова «прямая трансляция» сменились на повтор. Красная точка лазерного прицела медленно вползла в стеклянный глаз среды, а потом левая сторона его лица растворилась в красном кровавом облаке. Стоп-кадр. «Да, богоизбранная страна остается богоизбранной», отчеканил женский голос тоном комментатора новостной программы, который зачитывает финальную ударную реплику. «Вопрос только один. О каких богах идет речь?» И тут же другой голос, тени показалось, что это голос мистера Мира, по крайней мере, ощущение смутного знакомства с этим тембром было точно таким же, сказал. А теперь мы возвращаемся к прерванной сетке вещания. В «Будем здоровы» Коуч как раз заверил дочку в том, что та настоящая красавица, совсем как мать. Раздался телефонный звонок, и офицер Лис испуганно дернулась в кресле. Потом сняла трубку и сказала. «Хорошо, хорошо». «Да-да, хорошо». Потом положила трубку, вышла из-за стойки и сказала тени. «Придется все-таки посадить вас в камеру. Унитазом не пользуйтесь. Сейчас приедут ребята из шерифского отдела, из Лафайет». Она сняла с него наручники и ножные путы и заперла в камере. Как только дверь закрылась, вонь стала гуще прежнего. Тень сел на бетонную шконку, вынул из носка серебряный доллар и начал перебрасывать его из пальцев в ладонь, из положения в положение, из руки в руку, с единственным условием – монеты не должно было быть видно стороннему наблюдателю. Он тупо убивал время. На него вдруг нахлынула тоска, внезапная и отчаянно глубокая. Ему будет не хватать среды, будет не хватать его уверенности в себе, его жизненной силы, его драйва, в конце концов. Он раскрыл ладонь и посмотрел на серебряный профиль госпожи Свободы. И снова сомкнул пальцы, крепко-накрепко сжав ее в кулаке. «Интересно», — подумал он, — «ждет ли меня судьба одного из тех парней, которые отдали жизнь за что-то такое, к чему на самом деле не причастны? По крайней мере, он на верном пути именно к такому развитию событий. Насколько он успел оценить мистера Мира и мистера Града, помножить его на ноль не составит для них никаких трудностей. Очень может статься, что по пути к другому месту содержания он попадет в автомобильную аварию или его застрелят при попытке к бегству, а что вполне вероятно». В холле по ту сторону стекла началось какое-то движение. Офицер Лис пошла к дверям. Она нажала кнопку, невидимая для тени дверь открылась, и в помещение вошел помощник шерифа, черный, в коричневой форме, и быстрым шагом двинулся к стойке. Тень сунул серебряный доллар обратно в носок. Вновь прибывший помощник шерифа вручил Лис какие-то бумаги, та проглядела их и расписалась. Вошел Чет Маллиган, перемолвился с помощником шерифа парой слов, потом открыл дверь камеры и вошел в нее. «Ну, в общем, за тобой приехали. Такое впечатление, будто бы ты преступник чуть ли не федерального значения. Интересно, правда?» «Хороший будет заголовок для первой полосы в Lakeside News», — сказал тень. Лицо Чеда осталось бесстрастным. «Типа бывшего зэка задержали за нарушение условий досрочного освобождения? Не тянет на первую полосу». «Так вот, значит, из-за чего весь этот сыр-бор?» «По крайней мере, ничего сверх этого мне не сообщили», — сказал Чет Маллиган. Тень вытянул перед собой руки, и Чет застегнул на нем наручники. Чет же надел ему на щиколотки путы и закрепил между наручниками и ножными путами стяжку. Тень думал, сейчас меня выведут наружу. Может, удастся сбежать, да, в наручниках и кандалах, и легкой оранжевой робе, по снегу-то. И пока эта мысль разворачивалась у него в голове, он уже знал, что все это откровенная глупость и бессмыслица. Чет вывел его в центральное помещение. Лиз телевизор уже успела выключить. Черный помощник шерифа окинул его взглядом с головы до ног. «Ну и детина», — сказал он Чеду. Лиз вручила помощнику шерифа бумажный пакет с вещами тени, и тот за вещи расписался. Чет посмотрел сперва на тень, потом на помощника шерифа, и сказал помощнику шерифа тихо, но так, чтобы тень тоже слышал. «Слушайте, мне не нравится то, как все это происходит». Помощник шерифа кивнул. «Я вам советую поднять этот вопрос на соответствующем уровне, сэр, а наше дело — доставить его по месту назначения и больше ничего». Чет скривил кислую мину и повернулся к тени. «Короче говоря», — сказал он, — «вот через эту дверь и на заднее крыльцо». «Что?» «Сюда иди, там стоит машина». Лиз открыла дверь. «Только форму оранжевую вернуть не забудьте», — сказала она помощнику шерифа. «А то в последний раз, как мы отправляли уголовника в Лафайет, прости-прощай вещички, а округ за них деньги платит». Они вышли на заднее крыльцо, возле которого действительно стояла машина, но только не шерифская, а обычная черная легковушка. Второй помощник шерифа, седой усатый мужик, стоял возле нее и курил сигарету. Едва они подошли к машине, он бросил сигарету на землю, раздавил ее подошвой башмака и открыл заднюю дверь. Тень неловко втиснулся на заднее сиденье, наручники и кандалы очень мешали. Между задним и передним сиденьями решетки не было. Оба помощника шерифа сели на переднее сиденье. Черный завел мотор. Они подождали, пока откроются задние ворота. «Ну давай, давай», — сказал черный помощник шерифа, барабаня по рулю пальцами. Чет Маллиган постучал по боковому стеклу. Белый помощник шерифа посмотрел на водителя, потом опустил стекло. «Это все неправильно», — сказал Чет. «Я просто хотел сказать, что это все неправильно». «Ваше мнение мы услышали и непременно передадим его вышестоящему начальству», — сказал Черный. Ворота во внешний мир наконец открылись. На улице по-прежнему сыпал снег, ослепительно белый в свете автомобильных фар. Водитель нажал на газ, и они выехали сперва в проулок, а затем на главную улицу. «Про среду слыхал уже?» — спросил водитель. Голос у него теперь звучал совсем иначе, старческий, хорошо знакомый. «Нет больше среды». «Да, я знаю», — ответил Тень. «Видел по телевизору». «Вот пидорасы», — сказал Белый. Это были первые слова, которые он вообще произнес за это время, и голос у него был грубый, с сильным акцентом и, так же, как в случае с голосом водителя, хорошо Тени знакомый. «Вот что я тебе скажу. Пидорасы они и есть, пидоры эти». «Спасибо, что забрали меня отсюда», — сказал Среда. «Да ладно, делов-то», — отозвался водитель. В свете фар встречного автомобиля Тени показалось, что лицо у черного помощника шерифа стало значительно старше, и сам он как-то съежился. Когда Тень в последний раз видел этого старика, на нем был клетчатый костюм и желтые перчатки. «Мы были в Милуоке, и гнать пришлось как чертям собачьим, когда Ибис позвонил». «А ты думал, мы им позволим запереть тебя в кутузку и отправить на электрический стул? Нет, сынок, я еще должен размозжить тебе молотом голову», — мрачно рявкнул белый помощник шерифа, роясь в кармане в поисках пачки сигарет. Акцент у него был восточноевропейский. «Настоящий цирк там у них начнется через час с небольшим», — сказал мистер Нанси, который с каждой секундой все больше делался похож на самого себя. «Когда за тобой на самом деле приедут? Перед тем, как выедем на 53-ю, придется притормозить, чтобы снять с тебя всю эту ботву и чтобы ты принял человеческий вид». Чернобог протянул ему ключик от браслетов и улыбнулся. «А ничего, усы смотрятся», — сказал Тень. «Вам идет». Чернобог огладил их желтыми от табака пальцами. «Вот спасибо». «А Среда?» — спросил Тень. «Он на самом деле умер? Может, это фокус какой-нибудь, а?» И тут же понял, что просто цепляется хоть за какую-то надежду, какую ни на есть. Но выражение, застывшее на лице Нанси, сказало ему все, что требовалось, и надежды не стало.